Но это дело ни Тимуру, ни его команде не понравилось. Во-первых, никакого почтения хулигану Квакину они передавать не хотели. Во-вторых, ни постоянного посла, ни даже посланника при этой шайке у них не было. И посоветовавшись, они решили отправить ультиматум попроще. На манер того послания запорожцев к турецкому султану, которое каждый видел на картине, когда читал о том, как смелые казаки боролись с турками, татарами и ляхами. За серыми воротами с черно-красной звездой, в тенистом саду того дома, что стоял напротив дачи, где жили Ольга и Женя, по песчаной аллейке шла маленькая белокурая девчушка. Ее мать, женщина молодая, красивая, но с лицом печальным и утомленным, сидела в качалке возле окна, на котором стоял пышный букет полевых цветов. Перед ней лежала груда распечатанных телеграмм и писем от родных и от друзей, знакомых и незнакомых. Письма и телеграммы эти были теплые и ласковые. Они звучали издалека, как лесное эхо, которое никуда путника не зовет, ничего не обещает, и все же подбадривает и подсказывает ему, что люди близко, и в темном лесу он не одинок. Держа куклу кверху ногами, так что деревянные руки и пеньковые косы ее волочились по песку, белокурая девочка остановилась перед забором. По забору спускался раскрашенный, вырезанный из фанеры заяц. Он дергал лапой, тренькая по струнам нарисованной балалайки, и мордочка у него была грустновато-смешная. Восхищенная таким необъяснимым чудом, равного которому, конечно, и нет на свете, девочка выронила куклу, подошла к забору, и добрый заяц послушно опустился ей прямо в руки. А вслед за зайцем выглянуло лукавое и довольное лицо Жени. Девочка посмотрела на Женю и спросила: «Это ты со мной играешь?» «Да, с тобой. Хочешь, я к тебе спрыгну?» «Здесь крапива», — подумав, предупредила девочка. «И здесь я вчера обожгла себе руку». «Ничего», — спрыгивая с забора, сказала Женя. «Я не боюсь. Покажи, какая тебя вчера обожгла крапива. Вот это? Ну, смотри, я ее вырвала, бросила, растоптала ногами и на нее плюнула. Давай с тобой играть. Ты держи зайца, а я возьму куклу». Ольга увидела с крыльца террасы, как Женя вертелась около чужого забора, но она не хотела мешать сестренке, потому что та и так сегодня утром много плакала. Но когда Женя полезла на забор и спрыгнула в чужой сад, обеспокоенная Ольга вышла из дома, подошла к воротам и открыла калитку. Женя и девчурка стояли уже у окна возле женщины, и та улыбалась, когда дочка показывала ей, как грустный смешной заяц играет на балалайке. По встревоженному лицу Жени женщина угадала, что вошедшая в сад Ольга недовольна. «Вы на нее не сердитесь», — негромко сказала Ольге женщина. «Она просто играет с моей девчуркой. У нас горе», — женщина помолчала. «Я плачу, а она...» — женщина показала на свою крохотную дочку и тихо добавила. «Она и не знает, что ее отца недавно убили на границе». Теперь смутилась Ольга, а Женя издалека посмотрела на нее горько и укоризненно. «А я одна», — продолжала женщина. «Мать у меня в горах, в тайге, очень далеко. Братья в армии, сестер нет». Она тронула за плечо подошедшую Женю и, указывая на окно, спросила: «Девочка, этот букет ночью не ты мне на крыльцо положила?»
«Нет», — быстро ответила Женя, — «это не я. Но это, наверное, кто-нибудь из наших».
«Кто?» — и Ольга непонимающе взглянула на Женю.
«А я не знаю», — испугавшись, заговорила Женя, — «это не я. Я ничего не знаю. Смотрите, сюда идут люди».
За воротами послышался шум машины, а по дорожке от калитки шли два летчика-командира.
«Это ко мне», — сказала женщина. «Они, конечно, опять будут предлагать мне уехать в Крым, на Кавказ, на курорт, в санаторий».
Оба командира подошли, приложили руки к пилоткам и, очевидно, расслышав ее последние слова, старший капитан сказал: «Ни в Крым, ни на Кавказ Ни на курорт, ни в санаторий. Вы хотели повидать вашу маму? Ваша мать сегодня поездом выезжает к вам из Иркутска. До Иркутска она была доставлена на специальном самолете».
«Кем?» — радостно и растерянно воскликнула женщина.
«Вами?» «Нет», — ответил летчик-капитан, — «нашими и вашими товарищами». Подбежала маленькая девчурка, смело посмотрела на пришедших, и видно, что синяя форма эта ей была хорошо знакома.
«Мама!»
— попросила она, — «сделай мне качели. Я буду летать туда-сюда, туда-сюда, далеко-далеко, как папа». «Ой, не надо!» — подхватывая и сжимая дочурку, воскликнула ее мать. «Нет, не улетай так далеко, как твой папа». На Малой Овражной, позади часовни с облупленной росписью, изображавшей суровых волосатых старцев и чисто выбритых ангелов, правее картины страшного суда с котлами, смолой и юркими чертями, на Ромашковой поляне ребята из компании Мишки Квакина играли в карты. Денег у игроков не было, и они резались на тычка, на щелчка и на оживи покойника. Проигравшему завязывали глаза, клали его спиной на траву и давали ему в руки свечку, то есть длинную палку. И этой палкой он должен был вслепую отбиваться от добрых собратьей своих, которые, сожалея усопшего, старались вернуть его к жизни, усердно настегивая крапивой по его голым коленям, икрам и пяткам. Игра была в самом разгаре, когда за оградой раздался резкий звук сигнальной трубы. Это снаружи. У стены стояли посланцы от команды Тимура. Штаб-трубач Коля Колокольчиков сжимал в руке медный блестящий горн, а босоногий суровый Гейко держал склеенный из оберточной бумаги пакет.
«Это что ж тут за цирк? Или комедия?» — перегибаясь через ограду, спросил паренек, которого звали Фигурой.
«Мишка!» Оборачиваясь, заорал он. «Брось карты! Тут к тебе какая-то церемония пришла!»
«Я тут!» — залезая на ограду, отозвался Квакин.
«Эге! Гейка! Здорово! А это еще что с тобой за хлюпик?»
«Возьми пакет!» — протягивая ультиматум, сказал Гейка. «Сроку на размышление вам 24 часа дадено. За ответом приду завтра. Такое же время». Обиженный тем, что его назвали хлюпиком, штаб-трубач Коля Колокольчиков вскинул горн и, раздувая щеки, яростно протрубил отбой. И, не сказав больше ни слова, под любопытными взглядами рассыпавшихся по ограде мальчишек, оба парламентера с достоинством удалились.
«Это что ж такое?»
— переворачивая пакет и оглядывая разинувших рты ребят, спросил Квакин. «Жили-жили, ни о чем не тужили. Вдруг труба, гроза. Я, брат, справа ничего не понимаю». Он разорвал пакет и, не слезая с ограды, стал читать. «Атаману шайки по очистке чужих садов Михаилу Квакину».
«Это мне!»
— громко объяснил Квакин.
«С полным титулом, по всей форме». «И его, — продолжал он читать, — гнусно прославленному помощнику Петру Пятакову, иначе именуемому просто Фигурой».
«Это тебе! — с удовлетворением объяснил Квакин Фигуре. Эк они завернули. Гнусно прославленный. Это уж что-то очень по-благородному. Могли бы дурака назвать или попроще. А также ко всем членам этой позорной компании ультиматум».
«Я что такое? Я не знаю», — насмешливо объявил Квакин.
«Вероятно, ругательство или что-нибудь в этом смысле».
«Это такое международное слово. Бить будут», — объяснил стоявший рядом с Фигурой бритоголовый мальчуган Алёшка.
«О, вот так бы и писали», — сказал Квакин. «Читаю дальше. Пункт первый.
Ввиду того, что вы по ночам совершаете налеты на сады мирных жителей, не щадя и тех домов, на которых стоит наш знак, красная звезда, и даже тех, на которых стоит звезда с траурной черной каймою, вам, трусливым негодяям, мы приказываем.
Ты посмотри, как собаки ругаются, смутившись, но пытаясь улыбнуться, продолжал Квакин. А какой дальше слог, какие запятые!
Да, приказываем не позже, чем завтра утром Михаилу Квакину и гнусно подобной личности фигуре явиться на место, которое им гонцами будет указано, имея на руках список всех членов вашей позорной шайки. А в случае отказа мы оставляем за собой полную свободу действий.
То есть в каком смысле свободу? Опять переспросил Квакин.
Мы их, кажется, пока никуда не запирали.
Это такое международное слово.
Бить будут,
опять объяснил бритоголовый Алешка.
А, тогда так бы и говорили,
с досадой сказал Квакин.
Эх, жаль, что ушел Гейка. Видно, он давно не плакал.
Он не заплачет, сказал бритоголовый. У него брат матрос.
Ну?
У него и отец был матросом. Он не заплачет.
А тебе-то что?
А то, что у меня дядя матрос тоже.
Он дурак заладил, рассердился Квакин. То отец, то брат, то дядя. А что к чему, неизвестно. Отрасти, Алёша, волосы. А то тебе солнцем напекло затылок. А ты что там мычишь, фигура?
Гонцов надо завтра изловить, а Тимку и его компанию излупить, — коротко и угрюмо предложил обиженный ультиматумом фигура. На то мы порешили.
Отойдя в тень часовни и остановившись вдвоем возле картины, где проворные мускулистые черти ловко волокли в пекло воюющих и упирающихся грешников, Квакин спросил у фигуры.
— Слушай, это ты в тот сад лазил, где живет девчонка, у которой отца убили?
— Ну, я...
— Так вот, — с досадой пробормотал Квакин, тыкая пальцем в стену. — Мне, конечно, на Тимкины знаки наплевать, и Тимку я всегда бить буду.
— Хорошо, — согласился фигура. — А что ты мне пальцем на чертей тычешь?
— А то, — скривив губы, ответил ему Квакин, — что ты мне хоть и друг, фигура, но никак на человека не похож ты, а скорее вот на этого толстого и поганого черта.